Протоиерей Георгий Ореханов уверен, говорить о конфликте Толстой и Церковь, не затрагивая тему духовного кризиса общества, невозможно. И в своей докторской диссертации он подробно останавливается на данной проблеме, поскольку его, как исследователя, Толстой интересует в первую очередь как уникальное явление русской истории. Толстой интересен ему в контексте церковной жизни того времени, в контексте духовного или религиозного кризиса, который переживается в те годы русским обществом. И вне этого кризиса не могла бы появиться та ожесточенно-агрессивная толстовская критика догматического учения церкви, ее литургической жизни и даже Евангелия. Духовный кризис в русском обществе во времена Толстого проявлялся в общем падении авторитета церкви, авторитета и вероучительного, и нравственного, и бытового. Во второй половине XIX – начале XX веков русское образованное общество по разным причинам и в значительной степени утратило потребность искать ответы на свои духовные вопросы в церкви. В это время верующий образованный человек вызывал у окружающих не только изумление. К нему могли послать доктора для свидетельствования его душевного здоровья или умственных способностей, а могли и заподозрить в политической неблагонадежности. И на сегодняшнем уроке отец Георгий подробно остановится на теме духовного кризиса общества, поскольку и столетия спустя проблема эта остается актуальной.
Я хочу рассказать вам нечто, что я называю религиозным кризисом. Этот сюжет вызывает неоднозначную реакцию. Многие мои друзья меня за это жестко критикуют. Сразу могу сказать, почему критикуют. Критикуют особенно профессиональные историки. Они говорят, для того, чтобы утверждать, что, скажем, какое-то общество, ну, еще проще. Вот я задаю присутствующим вопрос. Наше общество русское, российское, оно переживает сейчас религиозный кризис или нет?
Нет. Но уже переживает.
Посмотрите, какие разные ответы. Одни говорят, определенно нет. Другие говорят, оно уже пережило. Третьи говорят, огромный.
Он всегда происходит, этот кризис.
Четвертые говорят, он всегда происходит.
Такой маленький.
Вот. И это как раз вот яркая иллюстрация того, о чем я хочу сказать. И историки, мои друзья, они говорят, вот ты как раз на этом и спекулируешь. Потому что ответ на вопрос, переживает ли общество религиозный кризис, этих ответов может быть очень много, и все эти ответы, они будут совершенно неконкретными, если ты не сделаешь определенную работу, методологически оправданную с исторической точки зрения. А именно, если ты не рассмотришь достаточно короткий промежуток времени, скажем, 10 лет. Почему вот всегда вызывают недоумение докторские диссертации, посвященные там промежутку в 200 лет или в 300 лет, или в 500 лет, потому что за это время трудно себе представить, что какой-нибудь специалист, он способен серьезно изучить источники за этот промежуток времени. То есть вот у нас как бы негласная такая есть в Москве договоренность, что историческая работа должна охватывать период в 10-15 лет, не больше. Если больше, то значит это уже не профессионально. Но не может человек просто весь материал погрузиться в него, если промежуток времени более продолжительный. И они говорят, вот, пожалуйста, ты хочешь сказать, что в XIX веке был религиозный кризис? Разбей XIX век на десятилетия, по каждому десятилетию изучи всю совокупность источников, и тогда мы можем такой вывод делать. А так это просто будет некоторая профанация. И когда они так говорят со своей колокольни, они совершенно правы. точки зрения исторической методологии. Но помимо исторической методологии есть еще, помимо исторических методов и филологических, и каких угодно, есть еще, оказывается, богословский метод. А что такое богословский метод, никто не знает. И мы оказываемся перед хаосом. Ну, когда я говорю, что никто не знает, что такое богословский метод, я, конечно, шучу, потому что 3 недели назад у нас в университете был сделан замечательный доклад ровно на эту тему, что такое богословский метод. И кому это интересно, я могу просто... Этот доклад опубликован в журнале «Вопросы философии». 2 года уже назад, наверное, эта статья вышла. Ее автором является проректор нашего университета, священник Константин Польсков, и как раз его можно тоже сюда пригласить. И он вообще очень хороший специалист по апостольским посланиям апостола Павла. Вот, можно просто его с этими лекциями пригласить, и он заодно спросить. Так, незначай, отец Константин, а что такое богословский метод, вы не знаете?
Богословский метод в широком понимании – это соотнесение культурно-исторического явления с нормой религиозного сознания, формализованной в рамках конкретной традиции, с целью выявления его предельных, сотериологических смыслов.
Это к разговору о том, вообще богословие или, если хотите, теология, наука является или нет. Ведь по этому поводу идет сейчас кровопролитная битва, которая нашим западным коллегам абсолютно непонятна. Вот когда приезжают, или мы встречаемся с учеными там, из Германии или из Швейцарии, они говорят, мы просто не можем понять, о чем вы спорите. В Европе богослов – это такой же равноценный и необходимый участник любых дискуссий, как философ, как историк, как религиовед и как кто угодно. Вот один человек мне замечательную вещь сказал. У нас, он в Швейцарии живет, у нас в Швейцарии словосочетание «богословие Достоевского» ни у кого не вызовет никаких эмоций. Более того, у нас в Швейцарии даже словосочетание «богословие Кафки» никаких эмоций негативных не вызовет. Все сразу понимают, о чем идет речь. А попробуйте в России сказать «богословие Достоевского». Вам сразу голову снесут. Какое может быть богословие Достоевского? Он же никакого систематического образования не получил. Вот... С этой точки зрения, да, и как раз все эти доводы представители ВАКа, они и воспроизводят. И среди них есть очень хорошие люди, верующие, церковные, которые говорят, ну, мы вас, конечно, уважаем, ваш университет уважаем, но какая же это наука, богословие? Ну, что там может быть научного? Вы же просто оперируете такими истинами, которые не проверить, не доказать, не опровергнуть невозможно. Это же все... либо плод ваших домыслов, либо это все божественное откровение. Наука, она не может с божественным откровением дело иметь. Когда мы им говорим, а вот тогда нам объясните, каким образом все европейские университеты, они начинали с богословских факультетов. Они говорят, ну, это давно было, сейчас же наука-то, она новая, в новое время возникшая, она совсем другая уже и по предметам, по методам своим. Поэтому давайте... богословие оставим и за пределами ВАКа, и за пределами университетских аудиторий. Вот. Но все-таки богословские кафедры открываются при этом. Вот я к чему это хочу сказать, что вот то, с чего я начал, что для того, чтобы говорить о религиозном кризисе, просто о религиозном кризисе можно говорить с разных очень позиций. И вот то, с чего я начал, это позиция историка. Да, действительно. Это словосочетание «религиозный кризис» с позиции историка может изучаться только так, и никак иначе. Но есть еще позиция богословская. И для богослова вопрос религиозный... Вот обратите внимание на одно обстоятельство. Этот наш воображаемый диалог с историками. Ведь никто из историков не спросил меня, а что ты имеешь в виду под религиозным кризисом? Для них эта вещь уже понятная. И они говорят, да, религиозный кризис можно изучать, но изучать его надо вот таким вот способом. А что это такое вообще? Вот что мы под этим понимаем? Вот я вас спрашиваю. Переживает современная Россия религиозный кризис? Вы вместо того, чтобы меня спросить, а о чем вы спрашиваете, вы начинаете на этот вопрос отвечать. Значит, вам всем понятно, что я спрашиваю?
Духовный, религиозный кризис – это ситуация, когда восприятие констант культуры, связанных с религиозной сферой, претерпевает значительную трансформацию. Когда реальные религиозные проблемы представителей данного поколения не могут найти разрешения в традиционной системе духовных и нравственных ценностей, и возникает необходимость конструирования новой системы ценностей и, как следствие, переосмысления традиции. Протоиерей Георгий Ореханов.
Главный вывод, один из самых важных для меня выводов, заключается в том, что все творчество Толстого есть самое яркое, во всяком случае, за весь синодальный период проявление религиозного кризиса, который имел место в России в 18-19 начале 20 века. И теперь надо пояснить, что я здесь имею в виду. И вот здесь мы уже как бы уходим несколько в сторону от Толстого и обращаемся к совсем к другому сюжету. Что такое, ну, во-первых, что такое религиозный кризис? Какое определение этому явлению можно дать? Значит, если я вам скажу, что мы сейчас переживаем экономический кризис, никто не будет спрашивать, что это значит. Мы идем в магазин, и раньше то, что стоило 1000 рублей, теперь мы на этом тратим 2000 рублей. Значит, понятно, инфляция. Инфляция – очень яркое проявление религиозного кризиса. Если мы говорим… Экономического кризиса. Если мы говорим, что имеет место, скажем, дипломатический кризис или военный, тоже понятно довольно, о чем идет речь. Но когда мы говорим, что имеет место религиозный кризис, вот к этому явлению можно подходить совсем с разных точек зрения. Есть совершенно конкретный статистический подход, например. Ну, позвольте, я задам еще один провокационный вопрос, который также не имеет ответа. Но эти провокационные вопросы, они являются отправной точкой для каких-то исследований. Вот как вы думаете, русский народ за последние 20 лет стал верующим и православным? Это уже правильно. Вопрос совершенно бессмысленный на самом деле, потому что какие у нас есть критерии для оценки этого явления? Они есть на самом деле. Есть социологический подход. Давайте будем замерять количество, скажем, крещений, совершаемых в год в России. Ну, будем говорить только о православных христианах. Там можно отдельный вопрос, это мусульмане, скажем, но пока мы этого не касаемся. Создадим определенную методику. Количество крещений в год, сколько людей посещает храм, сколько причащается на Пасху, сколько причащается раз в год, раз в месяц, раз в две недели, сколько людей посещает каждое воскресное богослужение и так далее. Есть в этом смысл?
Нет.
Нет, есть, конечно, безусловно, есть. Эти цифры, они свидетельствуют очень о многом. И такой подход социологический, статистический, он дает совершенно конкретный ответ на мой вопрос. Никакого религиозного возрождения в России не произошло за 20 лет. Я прошу это по телевизору не показывать. Почему? А почему? А потому что по всем этим социологическим опросам по-прежнему регулярно исповедуется, причащается 2% населения. Не 20%, а вот как было 2% в начале 90-х, точно так же эти 2% остаются и сейчас. Христос Анести, Экнекрон, Тана. И подтверждение этого, скажем, вот в нашем университетском храме мы получаем каждый год. По распоряжению покойного патриарха, сейчас это, я не знаю, есть ли такая практика в Екатеринбурге, а в Москве обязательно во время литургии считается количество причастников. Всегда. Значит, вот Пасха. А Пасха – это очень показательно, потому что на Пасху, во-первых, причащаются все активные члены общины, и появляются еще новые люди, которые хотят на Пасху причаститься. И вот, значит, у нас на Пасху в храме, ну, в двух наших храмах совершаются 4 литургии, и общее количество причастников приблизительно 1800. Пасхальную ночь и на утро. И поразительно, что хотя общее количество прихожан у нас в приходе постоянно растет, потому что мы очень активно проповедуем многодетность, семейные идеалы. У наших прихожан много священников. Вот я вчера спросил, не помню у кого, есть у вас в приходе многодетные семьи. Мне сказали, да, есть 5 или 7. А у нас их 50 или 70 или 100, я не знаю сколько. Вот, может быть, 200. Общее количество людей растет, а общее количество причастников из года в год почему-то одно и то же. Как это понять? Но это же наши прихожане. Мы же не про случайных людей говорим, а про наших прихожан. Раз их становится больше, то и причастников на Пасху должно быть больше. А их не больше. Вот вокруг тысячи, вокруг этой вот цифры 1800. Почему это так? Может быть, 1850, может быть, 1900, может какой-то рост быть, а может быть, чуть меньше. Вот, и ответ на этот вопрос, он, как мне кажется, несколько для нас должен быть печальным. Ответ заключается в том, что такого вот масштабного обращение ко Христу и к Церкви в России пока еще не произошло. И ответ этот дает, вы видите, какой метод, метод подсчета. Это тоже не богословский метод. И надо сказать, что такой метод, он совершенно не годится для России XIX века, потому что, во-первых, в России в XIX веке никому бы в голову не пришло заниматься такой статистикой, потому что перепись населения 1897 год, первые цифры получены, значит, 1914 год 105 миллионов православных. Посчитать, сколько из этих православных реально ходит в церковь, и трудно, потому что, как правило, и государственные чиновники, и военнослужащие, они обязаны были подавать сведения о том, что они говели и причащались. Поэтому по официальным материалам они все православные. А реально, конечно, это было совершенно не так. И вот, говоря о религиозном кризисе, мы понимаем, что вот что такое экономический кризис, мы можем сообразить и очень тяжело почувствовать по состоянию своих кошельков. Что такое военный кризис, мы смотрим новости и тоже соображаем. А если нас спросят, есть ли религиозный кризис, мы не понимаем, о чем идет речь, потому что как эти цифры интерпретировать? Это очень сложная задача. И один из возможных ответов на этот вопрос заключается, ну, я сейчас опускаю некоторые сложности, совершенно ненужные, и хочу сказать, что сегодня ненужные, хочу сказать, что ответ на этот вопрос связан с пониманием того, что такое вообще есть христианство. Религиозный кризис в русской истории, в русской культуре, XIX века заключается в том, что кардинальным образом меняется восприятие религиозных констант. Ну, что такое константы культуры, это отдельный разговор. Об этом я не буду сейчас рассказывать, но само отношение к таким понятиям, как воскресение, как вечная жизнь, бессмертие души, вот оно, конечно, мы говорим сейчас об образованной части русских людей, о тех 20% грамотных или, скажем, 9% тех, 7-9% тех, кто учился в гимназиях. Мы о них говорим, о читателях Толстого. Ведь крестьяне, вообще говоря, Толстого читать не могли, потому что я вам привел эту, на первой лекции эту показательную очень цифру, 80% неграмотных. Они о Толстом, вообще говоря, ничего и не знали. Вот, а те, кто мог читать, и те, кто получил какое-то образование, это люди, которые внутренне были совершенно подготовлены к проповеди Толстого, потому что разделяли его взгляд на христианство. И существовала достаточно, я думаю, небольшая группа людей, которые эту проповедь отвергли, потому что сумели к концу XIX века остаться православными и преданными церкви людьми.
Свят, свят, свят Иисус.